В эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. 6 мая исполняется 3 года событиям, которые превратили согласованную с московскими властями акцию «Марш миллионов» в болотное дело. Дело против пришедших на мирный митинг людей, которых назвали участниками массовых беспорядков. Болотное дело. Вспомнить все. Такова тема сегодняшней передачи. Я представляю гостей в студии «Радио Свобода». Это член Федерального политсовета движения «Солидарность» Сергей Давидис, один из организаторов того «Марша миллионов». И участники болотного дела, осужденные, уже отбывшие наказание 2 года и 3 месяца, Ярослав Белоусов и амнистированный в 2013 году Николай Кавказский. Так, 6 мая 2012 года, накануне инаугурации Путина, десятки тысяч людей, многие с детьми, вышли в Москве на мирную, согласованную с властями акцию протеста против фальсификации на выборах и коррупции. Внезапно ОМОН преградил демонстрантам путь к месту согласованного митинга на Болотной площади, спровоцировав таким образом давку. Затем полиция объявила, что митинг отменен, и начала грубый разгон демонстрантов с применением дубинок, спецсредств, ударов руками и ногами. Радио «Свобода» вело прямую трансляцию с митинга. Я предлагаю посмотреть небольшой видеофрагмент разгона митингующих.
Подумайте, здесь матери, дети, дети маленькие. Это не на них ответственность будет, это на вас, каждый из вас.
Уйди от меня, Нель!
Да не трогайте вы человека!
Что случилось? Что случилось?
Ушел.
Ушел, убежал.
Не бежим!
Мы только что увидели кадры задержания, и точнее разгона, я не знаю, избиения, может быть, людей, которые пришли на мирную акцию протеста на Болотную площадь и вот были разогнаны ОМОНом. Я сейчас обращаюсь ко всем участникам сегодняшнего эфира. Расскажите, пожалуйста, кто из вас где находился в тот момент? Ярослав, скажите, пожалуйста, где были вы и что вы видели?
Вначале колонны демонстрантов подошли к Каменному мосту. Я в тот момент находился ближе к хвосту шествия и пройти вперед не смог, потому что люди стояли очень плотно, и я был вынужден завернуть в сторону набережной. Дошел до Ушкова моста, он был перекрыт, я прошел еще дальше, находился напротив сцены через реку, не видел, что мероприятие не начинается, хотя уже время начала митинга подошло. Я постоял, подождал и пошел в обратном направлении, дошел до Малого Каменного моста, перешел его и увидел, что вот что-то хаотическое происходит на этом месте, где мост переходит в Болотную площадь. Бегают за людьми, размахивают дубинками, люди в панике отступают, паникуют, и это очень тягостное впечатление произвело.
Скажите, пожалуйста, вас задержали в тот день на Болотной площади? Там же выхватывали буквально людей, запихивали в автозаки и потом развозили по московским отделениям полиции.
Порядка 600 человек были в тот день задержаны, я один из них.
Вы были среди задержанных.
Да.
Вам объясняли причину задержания?
Когда нас привезли в отделение полицейское, нам объяснили, что мы нарушали правила общественного движения, что мы не давали полицейским выполнять их функции. И вообще это очень бредово на самом деле выглядело, это обвинение. Но мы не придавали этому большое значение, потому что это был административный арест, и за него обычно полагался штраф. Нас подержали один день.
Административное задержание, вы имеете в виду, административные правонарушения?
Да, да. И вот нас продержали в полицейском отделении до следующего утра и отпустили.
Николай, а где были вы? Что с вами происходило?
Мы, также наша колонна, это левые, ЛГБТ, сторонницы Pussy Riot, феминистки, шли в конце шествия. И потом мы остановились на вот этом мосту. И долго не понимали, что происходит, потому что движение не шло. И где-то я, наверное, час или, может, даже полтора, я уже не помню, сколько это времени было, находился на мосту. И только потом пошел узнавать, что там происходит впереди. И когда я уже пришел, там происходили вот эти вот столкновения, при которых полиция очень жестко избивала демонстрантов.
Ну, она просто так избивала людей? То есть у полицейских не было повода кого-то задерживать, вытаскивать из толпы или применять меры физического воздействия, спецсредства? То есть, может быть, их провоцировали?
Ну, а какой может быть повод, если демонстрация была согласована с властями, и полиция не имела права это делать, разгонять мирную демонстрацию? И потом уже было понятно, что они образовали такое узкое горлышко в определенное время, через которое вообще пройти было нельзя, и что вот это вот была провокация полиции против демонстрантов. И я наблюдал, как буквально люди лежали на земле, а с десяток полицейских их пинали ногами. Я вот в таких случаях, я уже действовал как, наверное, правозащитник, я подходил и требовал от них прекратить их незаконные действия. И вот так продолжалось достаточно длительное время, пока часть людей не задержали, а часть сами разошлись. При том, что даже когда люди уходили уже с Болотной, когда они уже полицейские все зачистили, полицейские продолжали избивать и нападать на людей и дальше. То есть и на мосту, вот, например, меня ударил полицейский, когда я уже уходил с митинга. Когда уже все зачистили, меня на мосту ударил полицейские.
Вас задержали в тот
Нет,
день?
Нет, меня не задерживали.
Угу. Сергей, а где были вы 6 мая 2012 года, как один из организаторов? И вы пытались каким-то образом решить конфликт, договориться с полицией?
По распределению обязанностей между организаторами я как раз замыкал, шел в конце и, в общем, как и все, столкнулся с тем, что движение последних колонн остановилось по непонятным причинам, тоже как Николай пошел вперед на мост разбираться, узнал, что, оказывается, вопреки договоренностям, закрыт проход через сквер и существенно ограничен проход по проезжей части. Поскольку пришло, по разным оценкам, примерно 70 тысяч человек, и о том, что будет больше, чем предполагалось первоначально нами, мы предупреждали и правительство Москвы накануне, и писали об этом, и говорили. Они никаких мер не предприняли, и понятно, что это количество физически не могло пройти в установленные сроки. В связи с инаугурацией на следующий день и парадом до того, очень короткие сроки были для мероприятия. Мы просили больше, и то время, которое нам было выделено, оно все ушло просто на проход людей, если бы попытаться действительно проходить через это горлышко, через рамки, которые стояли у Лужкового моста. То есть физически мероприятие не могло пройти при тех условиях, которые были созданы полицией.
То есть к тому моменту, когда шли бы последние на Болотную площадь, уже пора было бы
всем расходить. Даже они бы не успели бы пройти даже, не успели бы пройти. То есть вот просто пропускная способность рамок, которые стояли у Лужкового моста, она не позволяла. То есть легко посчитать, сколько человек проходит рамку. То есть физически просто мероприятие не состоялось бы, если бы представить себе, что все послушно пошли бы через этот вот узкий проход без сидячей забастовки. Сидячая забастовка на согласованной территории публичного мероприятия во время, когда оно согласовано, в любом случае не является нарушением, не является поводом для полицейской агрессии. Я вот как раз, наверное, это уже потом реконструирую, смотря видео, я понял, что я как раз примерно в момент так называемого прорыва, на который ссылается полиция как основание для насилия, примерно находился, его даже не было видно. Понятно, что в первую цепочку, которая ограничивала движение, были выставлены срочники без всякой экипировки одной узкой цепочкой. И понятно, что когда толпа народу давит, то этот прорыв совершенно естественно произошел. То есть тут нет ни умысла, ни вины. И хорошо видно, да, вот классический пример Артема Савелова, что эти люди, будучи вытолкнуты через эту цепочку, которая после них сомкнулась, не бросились ничего громить, ничего делать. Они просто оказались там, где плотность людей была меньше. Кто-то из них был задержан, кто-то не был задержан. И вот это вот было использовано полицией как повод для насилия. Вот я находился в начале полицейского насилия на мосту, и видел, то есть вот совершенно не спровоцированно полицейские стали бросаться на людей, клином врезаться вот в самом узком месте, там, где с моста проход на набережную, выхватывать людей, даже бить людей. И, собственно говоря, дальше уже вот рассказали Ярослав и Николай, то есть... Планомерно полиция на территории, которая была выделена под публичное мероприятие, и даже не только на бумаге, а на той территории, которая была отгорожена ими, то есть в результате там очень небольшое число людей оказалось за оцеплением, они, незаконно прекратив публичное мероприятие, применяли совершенно без всяких оснований физическую силу, разгоняли людей. Часа два, наверное, это ушло, 600 человек было задержано, причем преследование людей продолжалось, как вот Николай сказал, и по Ордынке, и по Полянке, и до ОВД Якиманка, где была часть задержанных, до позднего вечера.
Ну вот вы уже сказали, Ярослав сказал, и вы сказали о том, что были задержаны около 600 человек, многие из них провели всю ночь до следующего утра.
Некоторые две ночи.
Некоторые две в отделениях полиции, причем там людям не давали воду, не давали возможности часто как-то созвониться со своими родственниками и друзьями. И я предлагаю посмотреть еще небольшой видеофрагмент. Это уже съемки от ОВД Якиманка, куда доставили большинство задержанных.
Причем не большинство, конечно.
Многих задержанных, в том числе и организаторов этого мероприятия. Там были Алексей Навальный, Сергей Удальцов. Давайте посмотрим вот эти вечерние съемки.
Инаугурация удалась.
Да, почему?
Ну, потому что вот так это запомнить. Вот с этим перекрытым большим каменным мостом, да, какими-то грузовиками, какими-то тремя рядами этих страшных людей в этих самых шлемах. Ну, вот так он начинает свои следующие два срока. Ну, мы все очень надеемся, что, в общем, немного осталось.
Это был комментарий Александра Рыклина, также одного из заявителей, насколько я понимаю, участника просто вот того марша миллионов. Александр Рыклин – журналист, главный редактор ежедневного журнала. Таким образом, резюмировал события дня 6 мая 2012 года. И вот что происходило на следующее утро? Где-то начались суды. Ну, наконец, осудили тогда Бориса Немцова за участие, за нарушение порядка участия в массовой акции. Был осужден Алексей Навальный и Сергей Удальцов. Их обвинили в неповиновении законным требованиям сотрудникам в полиции. И вот утром, выходя из суда, 7 мая, Сергей Удальцов таким образом комментировал происходящее.
Когда мы подошли, появились какие-то оцепления. Зачем они были нужны? Естественно, людей это возмутило. Сели на асфальт. Правильно сделали? Потом появились некие люди в масках, кто это был, я не знаю. Они стали пытаться прорывать оцепление, кидали дымовые шашки. Я говорю, не знаю, кто это вообще, это не наши люди. И в итоге началась давка. Давка действительно был момент, когда я почувствовал, что сейчас могут растоптать. Слава Богу, этого не произошло, потому что власти потом нас бы в этом обвинили. И посадили бы, сейчас они говорят про уголовные дела. Но на самом деле, увидев столько людей, они сознательно спровоцировали давку. Потом пошли эти столкновения, они со сцены объявили, что митинг прекращается. Кто им давал полномочия? Мы организаторы. Я пришел на сцену, я думал, там включен звук. Мы сейчас сможем выступать, говорить. Я был поражен, ни звука нет, с этих мегафонов невозможно докричаться, я чуть не надорвался там. И тут же утащили и Навального, и Немцова, и всех. Это что, это срыв преднамеренной законной акции.
Это был комментарий Сергея Удальцова вот к тем событиям. Как воду глядел, говоря об уголовном деле. Теперь он приговорен к 4,5 годам лишения свободы за организацию массовых беспорядков. Вот то, что теперь называют болотным делом. Однако я бы хотела сейчас понимать, как это все происходило, потому что власти тут же буквально на следующий день заявили, что будут искать виновных, что они возбудили дело по факту массовых беспорядков, но потом на некоторое время все затихло. В Москве продолжались так называемые народные гуляния, людей просто задерживали на улицах за то, что на них были белые ленточки, или задерживали за то, что они, ну, пытались, не знаю, даже, ну, что-то выкрикнуть вполне себе пацифистское. Вот, это все продолжалось, а потом начались вдруг первые аресты и обыски. Правильно я понимаю, Ярослав, что вы попались, вас же задержали в июне, да? Вы попали в одну...
9 июня был задержан, да.
Вы попали вот в эту первую волну арестов. Да. Как к вам пришли, что говорили, как вели себя с вами следователи? Вы вообще понимали, почему и за что?
Ну, явились они довольно неожиданно, ранним утром. Примерно в 8 утра стали стучаться в дверь, говорить, что это пришел за мной уголовный розыск, что я должен к ним выходить, и они со мной поедут на допрос. Они не упоминали о том, что я являюсь обвиняемым, они сказали, мы просто с тобой хотим поговорить, ты дашь показания, и мы тебя отпустим. Я успел проснуться, встать, пришел в себя, даже попытался выйти в интернет, позвонить по мобильному телефону. Кстати, это не удавалось сделать, потому что, видимо, они глушили всю связь. Но все-таки до одного адвоката успел дозвониться, сообщить ему, что вот такое странное задержание происходит. Мы открыли дверь, я к ним вышел. Часть из них пошла со мной, довела до машины и повезла в следственный комитет. А другая часть пошла в квартиру, начала обыск при моих родных. Вот, собственно, меня привезли в следственный комитет. По дороге меня всячески словесно обрабатывая, видя... такие вот интересные беседы, вроде того, какая у тебя вера, какая религия, ты сейчас должен вообще бояться за свою жизнь, за своих родных, то, что у тебя две статьи будет. Вот. И потом меня уже привезли, и начался допрос.
Но вот, насколько я понимаю, если вот совсем коротко, то вас обвиняли в том, что вы совместно с другими лицами пытались 6 мая прорвать оцепление на Болотной площади, бросали камни и куски асфальта в сотрудников ОМОНа, а также наносили удары представителям власти. И в качестве доказательств тогда предъявлялась какая-то видеозапись, на которой вы грозили ОМОНовцам кулаком, а также еще вот в уголовном деле фигурировал какой-то неизвестный предмет, неустановленный предмет желтого цвета, которым, значит, вы кидались в полицейских. Скажите, это вообще все было? Вы действительно там угрожали полицейским, бросались в них кусками асфальта, пытались их, ну, не знаю, как-то применить к ним грубую физическую силу?
Ну, то... обвинение, которое является типовым для всех, то есть совершенно одинаковое по шаблону, и предъявлялось оно всем фигуратом болотного дела. Оно не имеет никакой под собой оснований реальных. Кулаком я никому не грозил, такого видео по сути нет. А вот есть видео, где я нагибаюсь и беру с асфальта такой желтый предмет небольшой, кидаю их в сторону полицейских.
Это что было?
Ну, это было, я сам не понимаю, что это было, но это было что-то вроде фрукта. Такой был раздавленный фрукт, видимо, из разряда цитрусовых. Я подобрал его и бросил в том направлении, но было видно, что не попал ни в кого. Вот, ну, то есть, и меня вот за это, по сути, решили привлечь по 318 статье, то есть насилие в отношении представителя власти.
Угу. То есть они перепутали, вероятно, лимон и лимонку, да?
Ну, очень часто такое бывает у правоохранительных органов.
Но в результате 2 года, 3 месяца лишения свободы. Вот Николаю повезло больше, вы попали в так называемую вторую волну арестов и задержаний. Вас задержали в июле уже.
25-го.
И арестовали, но... К вашему счастью, в следственном изоляторе вы недолго пробыли, вас перевели под домашний арест все-таки.
Ну, как сказать, недолго, я все-таки больше года там был.
Я имею в виду в сравнении с другими участниками.
Ну да.
Я понимаю, что, конечно, это только кажется, да, что ты недолго, когда ты остаешься на свободе. Что предъявили вам? Ведь вы даже не были задержаны в тот вечер.
Да, мне предъявили то, что я не менее одного раза ударил сотрудника полиции. Я не понимаю, как может быть менее одного раза. Потом приходил этот лжесвидетель Ванюхин, который ничего не видел, потому что мы наблюдали запись его видеокамеры, на которой был виден только мой локоть в лучшем случае. И все. Дело было, вот как я ранее рассказывал, я подходил к тем полицейским, которые избивали людей, и требовал от них прекратить свои незаконные действия. Вот в один такой подход, когда полицейский в маске, как я потом узнал, избивал людей, двоих молодых людей, и потребовал от него это прекратить, он просто взял меня и ударил дубинкой. Вот я от него загородился, и мне предъявили обвинение, что я его ударил якобы.
Ну вот, кстати, Сергей, насколько мне известно, после событий 6 мая были поданы сотни заявлений в Следственный комитет и в полицию от людей, которые пострадали от незаконных действий сотрудников полиции. И сейчас, вот в настоящий момент, по-моему, только одно дело продолжается. Вот один человек все пытается как-то добиться, чтобы привлекли вот этих вот полицейских к какой-то ответственности. Или этих людей больше? Что вообще, какова судьба этих заявлений?
Вот я сам такое заявление писал в качестве организации. Хорошо знаком с историей Виктора Захарова, которому разбили голову. Вот есть такая обошедшая весь мир фотография, где он с разбитой головой выходит из этой толпы. Совершенно не спровоцированно тоже его полицейские по голове ударили дубинкой. У него было сотрясение мозга, лежал в больнице. Вот он долго пытался добиться возбуждения уголовного дела. Но насколько я осведомлен, всем абсолютно было отказано, причем вот лично мне по формальным основаниям, что подобные жалобы уже подавались, мы вашу к ним присоединили, и вам отвечать не будем. Нет, ничего, не ждите, все. То есть вот мы такое же уже рассматривали, поэтому вам вовсе отвечать не станем. Я, соответственно, этот отказ дважды обжаловал в судах, включая Московский городской. Кончилось тем, что они сказали, что мои лично права таким образом не были нарушены, поэтому все правильно отказано. Ну, то есть оно абсурдно со всех точек зрения. Конечно же, мое право как организатора было нарушено, и они по чисто формальным основаниям, другим по другим основаниям, то есть ну, тем, кто был первым в подаче этих заявлений, они отказывали на основании того, что признаков правонарушений со стороны полицейских не обнаружено. И поскольку правоприменители и суд – это фактически один большой карательный орган, который выполняет политическую волю высшего руководства страны, конечно же, никакой правды добиться нельзя. Какие-то вот дела из тех, кто находился под стражей, был привлечен к уголовной ответственности в Европейском суде, и я думаю, что там, конечно, в той мере, в какой-то в компетенции Европейского суда этот вопрос найдет разрешение, но это, к сожалению, происходит не быстро. В отечественном правосудии, конечно, шансов, вот пока, по крайней мере, эта политическая система существует, добиться положительного результата невозможно. И это, собственно говоря, один из ключевых дефектов этого дела. Можем разбирать каждое конкретное обвинение, и каждое из них будет абсурдным. Да? То есть вот этот вот лимон, или человек поднял руку, чтобы защититься от удара дубинкой, ему вменяют удар, или Михаил Косенко, который находился в 3 метрах от того полицейского, в избиении которого его обвинили, признали виновным. При многочисленных свидетелях, в том числе там, уважаемых правозащитниках, это происходило, они это засвидетельствовали. Или, если не ошибаюсь, Зимин, который якобы броском камня сломал палец полицейскому, да, который по результатам экспертизы был в результате скручивания сломан, а никак не мог быть сломан в результате удара камнем. Или Савелов, который, якобы прорвав сцепление, выкрикивал антиправительственные лозунги, хотя он вообще не может 2 слов произнести подряд. Ну, вот это все можно разбирать, и то, что полицейские сперва не помнили ничего, по мере того, как их допрашивали каждый новый раз.
Память восстанавливалась.
Память их восстанавливалась, когда им предъявляли фотографии, они вспоминали, что именно это лицо описывали, как оно выглядело, когда изымали одежду после обыска, вспоминали, во что это лицо было одето, а к суду вспоминали все эпизоды целиком. Это все, как бы, конечно, отдельное свидетельство фальсификации. Но есть сущностный вопрос этого дела, связанный с тем, что следствие, а потом суд рассматривают эту ситуацию так, как будто бы полицейские мирно гуляли по улице, подбежали к ним люди, и давай их пихать локтем, бить зонтиком по каске, кидаться в них лимонами, еще что-то. Да? Но ведь это было не так. Люди пришли на согласованное мероприятие, подверглись совершенно неспровоцированному насилию. Люди совершенно не экипированные, беззащитные, подверглись насилию со стороны тяжело вооруженных полицейских. И эта ситуация может рассматриваться только в комплексе правомерности действий полицейских, правомерности самообороны граждан. Этот вопрос в принципе не изучался ни следствием, ни судом, поэтому безотносительно к фальсификации конкретных обстоятельств, даже если кто-то локтем толкнул полицейского, если его бьют по голове дубинкой ни с того ни с сего, или рядом с ним женщину, старика бьют дубинкой, самооборона вполне обоснована. Поскольку этот вопрос не изучался, то это дело фальшивое от начала до конца.
Ну и, кроме всего прочего, ведь все адвокаты, которые защищали болотных узников, участников болотного дела, обращали внимание на то, что происшедшее 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве никак нельзя называть массовыми беспорядками в юридическом смысле этого слова. Давайте послушаем небольшой комментарий Дмитрия Аграновского. Он защищал в том процессе, в том числе, Ярослава Белоусова. И эту видеозапись я делала сразу после общественных слушаний по болотному делу.
Я просто считаю, что без некоторых действий правоохранительных органов ничего произошедшее на Болотной площади не было возможно. Я не говорю, что это была провокация, я не говорю, что был умысел. Просто я хочу сказать, что если бы вот этот кордон пресловутый был бы отодвинут на 100 метров назад, даже если некий абстрактный Удальцов или Петров, Иванов, Сидоров, даже если бы они легли поперек дороги, все равно ничего бы не произошло. А вот зачем здесь оказался кордон, кто это приказал его здесь поставить, это непонятно. Причем у меня возникают подозрения еще больше, что свидетель нам не отвечает на этот элементарный вопрос. Кто приказал поставить именно в этом месте кордон? Кто приказал сделать сужение, хотя была информация, что народу соберется больше, чем 4 февраля? Там ведь ситуация очень простая. Поскольку митинг готовился в некоторой спешке, они просто решили повторить схему 4 февраля, хотя народу было больше. И вдруг, оказывается кордон, и кордоном перегорожена дорога. И там получается затор, давка, паника, драка. Вот и все. И не надо семи пядей во лбу, ну, быть, чтобы понять, что если перегородить колонне проход, то явно что-то может произойти. Никто же не признает, что это совершенно случайные люди, которым даже следствие не могло найти сколько-нибудь серьезных обвинений.
При том, что, насколько я понимаю, опять исходя из сказанного в ходе общественных слушаний, никаких погромов и массовых беспорядков не было в принципе с точки зрения защиты.
Попадает под статью. Ну надо. Почему с точки зрения защиты? Просто читаешь статью 212, там написано. Причем не всякие массовые беспорядки попадают под статью. Там же прямо написано: массовые беспорядки, запятая, сопровождающиеся погромами, поджогами, вооруженным сопротивлением представителям власти, применением оружия, взрывных устройств и всего прочего. Под массовыми беспорядками понимается, ну до недавнего времени не понималось, совершенно определенная вещь. Это можно прекрасно видеть, там, не знаю, на улицах европейских городов. Но никак не вот это наше столкновение, достаточно по мировым меркам скромное, каких происходит десятки. Просто мне кажется, что все-таки, ну я тут уже, видите, немножко за адвокатские полномочия выхожу, мне все-таки кажется, что стояла задача определенным образом поступить с оппозицией. Вы же видите, что это дело, оно стало, из него, во-первых, вырос целый куст дел, и оно стало прекрасным инструментом для того, чтобы, наконец, с оппозицией указать то место, вот, которое она на сегодняшний день в нашем государстве занимает.
Это было мнение адвоката Дмитрия Аграновского о том, для чего вообще затевалось вот то самое болотное дело. И очень часто можно слышать от многих людей, что, наверное, такой силовый разгон и последовавшие за ним уголовное преследование имели единственную цель вот, запугать людей и не дать им больше ни желания, не оставить им ни возможности, ни желания выходить на улицы и протестовать. Ярослав, скажите, вот в то время, пока вы находились в следственном изоляторе, потом уже в колонии. Как относились, ну вы же политические, да, были заключенные, как относились к вам ваши там сокамерники или соотрядники? Они вообще понимали, что с вами произошло и что происходило 6 мая на Болотной? Их это интересовало?
Ну, в Болотном деле, конечно, знали далеко не все. Но когда мы начинали им рассказывать о тех событиях, то те люди проникались таким сочувствием, кое-кто даже симпатиями говорили, да, пацаны-то совсем ни за что сидят. Вот мы там воры, мы крадуны, грабители, разбойники, там то-то, то-то сделали, там кто-то наркотики продавал, кто-то какие-то телесные нанес удары к другому человеку, а вы, по сути-то, ребята, ни за что сидите. Вот. Ну, примерно такое было настроение среди заключенных.
А у вас вот сохранилось ощущение, что вас осудили ни за что? Потому что у юристов есть такая несколько циничная поговорка, у прокуроров особенно, что если любого невиновного человека посадить в камеру, оставить там одного на неделю, ничего не объясняя, то в конце концов он поймет, за что именно он там сидит.
Не, ну такие люди очень сильно ошибаются. На самом деле, действительно, такое ощущение, не то, что ощущение, это и так ясно, в принципе, на сознательном уровне, что проведенные в застенках два с лишним года были ни за что. Ну, то есть за то, что вышел на демонстрацию разрешенную. Ну, смешно как-то получается.
А пока шел судебный процесс, вы вообще надеялись на правосудие? Вот как, вам когда-то стало понятно,
я
что
надеялся...
никакого правосудия не будет?
Да нет, я не на правосудие надеялся, я надеялся на определенные политические сигналы, что в определенный момент власть решит изменить свое мнение насчет болотного процесса, решит исправить ошибки, которые были сделаны ею в 2012 году, когда было открыто это уголовное дело, и отпустит всех ребят по домам. Но когда уже все стало ближе и ближе время подходить к приговору, то эти надежды стали улетучиваться.
А скажите, вот у вас было подобное же чувство? Или вы надеялись на правосудие? Тем более, что, Николай, вы же и все-таки были переведены под домашний арест. И...
Да, я был переведен под домашний арест, и даже Верховный суд, он сначала признал в своем определении Верховный судья, что я не мог ни скрыться, ни препятствовать следствию, не совершать новые преступления, как это утверждали суды.
В вашем случае новое преступление – это ходить по улицам,
да, и устраивать массовые беспорядки, да, где-то. То есть абсурд абсолютный, который штамповал суд, никак это не обосновывая. Вот Верховный суд сказал, что это все, это неправда. И отправил в Мосгорсуд. Мосгорсуд частично согласился и 10 месяцев, одну неделю из моего ареста признал незаконным. А первые 2 месяца почему-то признал, что правильно есть.
Вот тогда у вас появилась надежда, что в этом
нет,
деле будут оправданы?
Я понимал, что это вот просто какая-то, я не знаю, показуха, что ли, что вот тут вот мы примем вот какое-то решение, больше похожее на законное, чем в остальных случаях. И вот у нас не все так, мы всех закатываем под каток, а вот у нас есть какие-то исключения. Но очевидно же, что, вот как правильно здесь говорилось, власть использует двойные стандарты. И это болотное дело – это один из инструментов запугивания власти. Должно быть возбуждено уголовное дело за то, что сорвали митинг. Есть такая статья в Уголовном кодексе. 286-я статья о превышении должностных полномочий. Мы видим даже, вот когда сейчас этот НОД или НТО приходят, срывают митинги, тоже чем-то кидаются, то уголовное дело против них не возбуждают. Они же за власть. Вот. Тут вот за лимон, как Ярослав говорил, он отсидел. А тут просто вот кидаются, а когда ты от них защищаешься, от этих нодовцев, там, от НТО, те вполне могут впаять. Там есть не массовые беспорядки, то хулиганство.
Или побои.
Да, нет, ну, побои это...
В лучшем случае.
В лучшем случае это редко. Хулиганство 213-ю будут делать. То есть власть создает такие условия, когда для себя, для ОМОНовцев, для своих сторонников у нее одна позиция, а для всех остальных это, пожалуйста, тюрьма или иммиграция.
Я предлагаю сейчас посмотреть еще небольшой видеофрагмент. Это коротенькое интервью с адвокатом Вадимом Клювгантом. Он в свое время представлял интересы Николая Кавказского. И вот, в частности, он рассказал о том, как происходил это. Уже тогда начался процесс по делу 12. Это первое болотное дело, да, первый судебный процесс. Вот на что он обращал, в частности, внимание.
Приходит человек в статусе потерпевшего, а он никакой не потерпевший. Он не знает, от кого он потерпел. И точно знает, что ни от кого из этих 12, кто назначен подсудимыми в этом деле. И претензий к нему у него никаких нет. И про массовые беспорядки он ничего не может сказать значимого с точки зрения того, как это трактует закон. И второй непотерпевший свидетель, да, очень высокопоставленный и все понимающий, тоже как ни старается, ничего не может подтвердить в обвинении, а то, что он называет в качестве признаков массовых беспорядков, таковыми не является, и он это знает, от этого нервничает, путается на сущностные вопросы, либо не отвечает, либо отвечает так, что это подтверждает не обвинение, а позицию защиты.
Ну, вот это был короткий комментарий Вадима Клювганта. После общественных слушаний по болотному делу я его записала. Я так понимаю, ну, вы-то, понятно, вы находились по другую сторону вот этого стеклянного аквариума в суде. А Сергей, вы же приходили как и свидетель.
Я по всем трем процессам был свидетелем.
Угу. Вот я вас попрошу восстановить в памяти то, как происходил этот судебный процесс. Может быть, какие-то самые яркие моменты, на что вы обращали внимание? Но совершенно понятно, что Сергей как свидетель воспринимал все это несколько иначе. Ярослав, вот как вы воспринимали то, что происходит в зале судебных заседаний? То, о чем говорят ОМОНовцы, вот эти самые
потерпевшие? Да никак я не воспринимал. Я просто брал книги и читал их, конспектировал, готовился писать диплом. А больше всего меня на процессе интересовало, когда придет мой так называемый потерпевший и что он скажет. Потому что во время следствия он очень сильно путался, когда его первый раз допрашивали. Он вообще ничего обо мне не рассказал, о том, что ему какой-то человек в него что-то кидал, он наносил какие-то удары. А потом уже к концу мая при очередном допросе он начинает меня вспоминать. Причем он,
То, о чем говорил Сергей.
Да, он мою внешность полностью обрисовывает. Там упоминает и цвет глаз, и какая стрижка у меня, и какая одежда, откуда туфлей.
То есть он вас буквально за руку держал, пока вы его лупили. Ну, получается, да, что у него хватило на все время.
Да, он очень сильно путался и во время допроса в суде. Его на этом поймали. Было подано заявление о том, что нужно поставить под вопрос истинность его показаний. Но, конечно, опровергнуть то, что он сказал, в законодательном порядке не удалось никак. Больше особо ничего интересного не происходило на этом процессе.
То есть, с вашей
очень, точки зрения. Да, с моей точки зрения, все очень шло муторно, одинаково, когда день приходили эти ОМОНовцы, которые являются потерпевшими. Непонятно, от кого они потерпели, вот как сказал адвокат Клювгант, потому что они начинают говорить о том, что они видели то-то, что нельзя назвать массовыми беспорядками, мне кто-то что-то кинул, кто они сами ничего не знают. Вот.
То есть это такой, этот процесс вот был как театральная постановка, что ли? Или как это воспринималось? Если приходили неизвестные люди, да, вот Николай.
Было абсолютно очевидно, что не соблюдается состязательность сторон, как она должна быть, что суд носит абсолютно обвинительный уклон, и все нормы права трактуются только в ту сторону, которая выгодна власти, выгодна обвинению. Например, у нас, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, показания свидетеля не должны оглашать, если он сам не пришел в суд, за исключением там некоторых перечисленных обстоятельств. И вот один ОМОНовец не приехал в качестве свидетеля из какой-то там области, хотя таких же других ОМОНовцев суд вызывал. И судья признал это, то, что он находится в другой области, чрезвычайным обстоятельством.
Вызывать его не стали, соответственно,
зачитали показания, хотя могли бы в крайнем уж случае по видеосвязи его допросить, это тоже предусмотрено. История с моим свидетелем – это тоже чудо какое-то. Во-первых, он меня не узнал, когда он пришел, мы спросили, вы узнаете? Нет, он не узнал. Потом он начал говорить совершенно другое, что он прежде говорил в своих предыдущих показаниях. То есть все перепутал абсолютно. Он даже вышел за рамки обвинения, мне предъявлялся один удар, а он говорил, что я там этого ОМОНовца несколько раз руками избил, несколько раз ногами избил, что я 15 минут бегал в агрессивной толпе. То есть он такой бред наговорил, что даже судья, видимо, удивившись, спросил у него, а у вас есть как бы мотив оговаривать Кавказского? То есть было очевидно, что и суд, и прокуроры, и продление арестов – это все просто такой спектакль, а на самом деле уже все ясно, что будет для власть имущих.
Сергей, у вас было такое же ощущение? Вот вы были свидетелем в трех процессах.
Разумеется. Да? Вот я давал показания, то, что я говорю сейчас, только более развернуто, наверное, по часу вот в каждом из процессов я рассказывал все обстоятельства подготовки, то, что было нарушено полицией, то, что я сам видел, и то, что связано было с подготовительными процедурами. Суд внимательно выслушивал это, заносил в протокол, и потом в приговоре просто игнорировал. Или говорил, что не доверяет, или интерпретировал это совершенно противоположным образом тому, что говорил я. Я бы даже это не назвал спектаклем, потому что, по большому счету, как это сказать, драматургический эффект мало интересовал то, что называется судом. Суда просто не было. Это некая была формальная процедура утверждения уже принятого решения. Вот надо провести такую процедуру, этих людей позвать, чтобы они что-то рассказали. Никакого отношения к вынесению решения по делу, все, что кем бы то ни было, было сказано в суде, не имело. И это было достаточно очевидно. То есть вот суд мог вполне внимательно выслушать все, что говорится, доказать, что свидетели защиты, каковым я был. Но полностью это проигнорировать, это же я не один, много было свидетелей защиты, и они гораздо более связаны и убедительны были, на мой взгляд, чем вот ОМОНовцы, которые не могли связать двух слов, вспомнить, что происходило, и противоречили своим предыдущим показаниям. Или вот полковник Дениченко, которого я, как понимаю, Вадим Клюган, как высокопоставленного свидетеля, упоминал, который там запутался во лжи. Мы подавали заявление о привлечении его в качестве лжесвидетеля после того, что он говорил на первом суде по делу 12. Конечно же, это, разумеется, никаков, как и следовало ожидать.
То есть даже ответа не последовало?
Да, даже ответа не последовало. И более того, вот я говорил о том, что я писал заявление по поводу преступлений полицейских. Там первое заявление мы вместе с Еленой Лукьяновой, которая была одним из заявителей, написали там еще в мае. И вот в руки там представителю прокурора Москвы вручили. Оно просто было утеряно без следов. Только второе написано мной через полгода, когда окончательно выяснилось, что это просто не возымело эффекта. На него я получил бессмысленный ответ. То есть государство всяческими способами уклонялось от всех аргументов защиты или обвинения полицейских. И просто вот как это крутило шарманку такую чисто формального проведения суда для того, чтобы можно было сказать, что суд прошел. Но ни смысла, ни роли никакой вот у всего, что происходило, в рамках этого не было. И оно и не удивительно, потому что, как справедливо сказал Вадим Клюгант, это назначенные обвиняемыми люди. То есть вот можно было из 600 задержанных человек, а даже из 10 тысяч, которые оставались на площади, или там 5 тысяч, которые оставались на площади после начала разгона, любого с таким же образом привлечь, там меня, ну вот кого угодно. Просто вот наобум, исходя из соображений социологических, как мне кажется, потому что выбраны были люди
самые
разного
разные.
Да, возраста, профессиональной деятельности, политических убеждений, разного пола, социального статуса, образования и так далее, для того, чтобы наиболее полноценный и объемный сигнал обществу подать, чтобы все представители общества, которые потенциально могли бы участвовать в протестной активности, могли себя поставить на место и не ощущали, что вот я пенсионер, со мной ничего не будет. Или я там, не знаю, студент, со мной ничего не будет. С любым может быть. От пенсионерки до там, слесаря, кого угодно.
Ну, вообще, довольно странный сигнал обществу в таком случае, потому что ведь это дело, во всяком случае, слушание по болотному делу особо широко-то не освещались. О них рассказывали, ну, скажем прямо, не лояльные властям издания и какие-то западные средства массовой информации в основном, потому что на центральных каналах о болотном деле практически ничего не говорилось. И несколько раз вот на протяжении всего этого процесса наша съемочная группа выходила на улицу, задавала людям вопросы о том, что вам известно о болотном деле, как вы относитесь к болотному делу. Люди, очень многие искренне удивлялись и не понимали, о чем вообще речь, кто это такие. Поэтому сигнал вот действительно...
Сигнал-то не общество в целом. Все общество в целом, наоборот, должно быть уверено, что все хорошо и проблем вообще никаких нет. А той части общества, которая готова выйти на улицу, которая ходит по митингам или готова выйти, оно, конечно, следило, знало. И, собственно, митинги в поддержку узников, они собирали большое количество участников, оно как раз и было той аудиторией, которой этот сигнал был адресован, что не выходите.
Я сейчас хочу немножечко тут в цифрах покопаться, чтобы люди смогли оценить масштаб происходящего. Значит, было всего с 6 мая 2014 года по болотному делу, вот этому большому, к уголовной ответственности привлечено 34 человека. Это если еще считать бизнесмена из Грузии Таргамадзе, ну, поскольку ему же тоже обвинения заочные, я так понимаю, предъявили. Да, он объявлен в розыск, ну вот он считается с точки зрения российских правоохранительных органов одним из организаторов массовых беспорядков вместе с Сергеем Удальцовым и с Развожаевым. Значит, осуждены из вот этих 34 человек 18, амнистированы 13, в числе которых посчастливилось оказаться Николаю Кавказскому. Я все время говорю о том, что вам посчастливилось, вы, пожалуйста, уже отнеситесь к этому снисходительно, потому что с обывательской точки зрения именно так это воспринимается. Значит, сейчас 14 человек остаются в заключении, шестеро на свободе, из них двое на свободе, потому что они были осуждены условно, это как раз две женщины, ну, девушка и пенсионерка, а еще четверо вышли, ну, трое, из, включая Ярослава Белоусова, из места лишения свободы, а Михаил Косенко освободился после принудительного лечения из спецбольницы, хотя принудительное лечение до сих пор он какой-то проходит, но уже в более лояльном режиме. И вот сейчас, в 2015 году, появились еще два новых обвиняемых вот по этому делу. Это Наталья Пелевина и Иван Непомнящих. Причем одна Пелевина под подпиской о невыезде, а Непомнящих под домашним арестом. То есть ощущение такое, что вот не успокоились ни на первом приговоре, ни на втором приговоре, ни уже организаторов осудив. А машина работает и продолжает. Ждать ли новых арестов?
Вы знаете, я думаю, что все-таки вот интенсивная фаза этого дела, она все-таки, конечно, миновала. То есть вот таких массовых арестов, как были, наверное, не будет, потому что государство эту функцию посылки сигнала уже осуществилось. Да? Но, тем не менее, следственная группа работает, следствие продолжается. И напоминать обществу о том, что, ну, я говорю о той части общества, которая потенциально нуждается в таком напоминании с точки зрения власти, о том, что все по-прежнему находятся под угрозой, что все предупреждения в силе, во-первых, представляются, видимо, государству необходимым, ведь не случайно последние аресты, да не только последние, а многие из арестов, которые происходили, арестов, обысков, они происходили накануне запланированных больших акций. Вот, в частности, Ивана Непомнящих последнего арестовали накануне планировавшись на 1 марта марша весны, который по известным причинам трагическим
не состоялся.
Обвинение Натальи Пелевиной было предъявлено накануне планировавшейся акции 19 апреля. И предыдущие акции, они такой же характер. Первые обыски прошли накануне марша 12 июня. И задержание вот Ярослава, в частности. Они в тактических целях...
Профилактические аресты и обыски
используют, чтобы вот непосредственно перед большой акцией, по поводу которой у них есть задача понизить явку, они напоминают, что это дело в силе, и что, в принципе, человек, который выходит на публичное мероприятие оппозиционное, он рискует. И плюс, вероятно, есть какие-то внутрикорпоративные мотивы, то есть Следственный комитет должен доказывать свою важность, эффективность, то есть вот с некоторой регулярностью выдавать продукт.
Пока еще сроки давности не истекли,
да.
И можно еще кого-то...
Показывают, что он работает, борется с врагами государства, демонстрирует свою полезность и как-то выигрывать очки в этой внутриконкурентной борьбе с другими башнями.
Ярослав, скажите, а вы услышали вот этот сигнал власти? У вас отбили желание ходить на массовые митинги, акции, протестные мероприятия?
Ну, я не хожу на массовые мероприятия, потому что они сейчас не происходят, собственно. А то, что касается последних фигурантов дела, которые появились в этом году, то, с моей точки зрения, это не сигнал власти, а результат того, что дело двигается по инерции, и силовикам необходимо осваивать те средства, которые очень щедро выделяются государством для борьбы с так называемым экстремизмом. Вот. То есть это будет продолжаться, возможно, будут и аресты. Но на самом деле это подожжение уголовного дела абсолютно бессмысленно, потому что очень многие свои, на самом деле, которые в случае усугубления социальных проблем будут выходить на улицы, они не слышат этого сигнала, их болотное дело совершенно не интересует, они ничем не знают совершенно. Те же самые пассионарные пенсионеры, допустим. То есть, если будет такой-то широкий протест, то даже в нем будет задействован не креативный класс, не столичные жители, а вот примерно такие жители окраины провинции.
Ну, наверное, речь идет о возможных каких-то протестных акциях у людей, которых поувольняли, посокращали с заводов, предприятия стоят, и а людям нужно на что-то...
Пенсионная, реформа пенсионной системы, реформа здравоохранения, они вызывают очень большое количество недовольных.
Вот они пока сигналов не знают, и поэтому, может быть, еще будут. Куда? Хотя выходят сейчас, вот говорят же, что многотысячные акции собирают про кремлевские и показывают по телевизору, как все поддерживают радостно власти. Вроде все хорошо. А у вас, Николай, сохранилось желание ходить на оппозиционные мероприятия, какие-то протестные?
Ну, как сказать, желание, когда у нас власть ведет такую политику, когда появляется там, ну, я думаю, Ярослав со мной не согласится, агрессия в отношении Украины, когда вот урезают медицинскую сферу, то люди вынуждены выходить на акции, чтобы отстаивать свои права. Угу. И вот было в Москве тоже три достаточно крупных, ну, по сравнению с теми, что было, конечно, это не крупные, но для сегодняшнего времени акции за против урезания медицины,
против
да, в Москве, против увольнения врачей. И я думаю, что в связи с экономическим кризисом такие акции будут.
Да, но а вы-то будете ходить на?
Я и хожу, и буду продолжать
ходить.
То есть
вас не запугали?
Ну, как не запугали? Меня, конечно, и не то, что запугали. Я и раньше знал, что за то, что я участвую в акциях, меня могут посадить или как-то иначе воздействовать. Но для меня принципиально выходить на такие акции, чтобы не чувствовал там страх или что-то другое какое-то чувство.
Спасибо большое. У нас совсем немного времени остается до окончания программы. Мой вопрос к Сергею Давидису. Скажите, вы уже сказали пару слов о Европейском суде по правам человека. С вашей точки зрения, есть ли надежда на то, что после рассмотрения вот жалоб в Европейском суде по правам человека можно будет добиться все-таки привлечения кого-то из виновных вот, чиновников, виновных в том противостоянии к ответственности? Или для этого опять требуется не судебная процедура, а вот то, что называется политическая воля?
Именно так. То есть, вне сомнения, решения Европейского суда не состоятся к тому моменту, когда люди уже физически освободятся, так или иначе, или вот там, в самом конце самых длинных сроков. И это может сказаться на их судьбе, да, там, на пересмотре конкретных дел, при формулировке. Но полицейских, людей, которые принимали незаконные решения о прекращении мероприятия, о воспрепятствовании проведению публичного мероприятия, конечно же, без политической воли к ответственности не привлекут. Это случится только, когда принципиально изменится политическая ситуация в стране. И я думаю, что мы так или иначе все это еще увидим.
Спасибо большое. В эфире «Радио Свобода». Видеотрансляция на сайте www.svoboda.org прозвучала, была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были член Федерального политсовета движения «Солидарность» Сергей Давидис, а также бывшие узники Болотной. Это Николай Кавказский и Ярослав Белоусов. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Приходите к нам на сайт.
Всю неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте «Радио Свобода» 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
Атмосфера путинской России, атмосфера сероводородная, она занимает все предоставленное ей пространство. Теперь она будет в Крыму.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
В какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России. И не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я-то, к примеру, с пенсии, а сын, вон, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, как говорится, выражаясь по средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, как говорится, властей. Вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах – 9790 и 13720 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».